Говорит и показывает радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Михаил Ходорковский пытается организовать диалог между украинской и российской интеллигенцией, и завтра целая группа политиков, журналистов, общественных деятелей вылетает в Киев, российских, разумеется, вылетает в Киев, чтобы встретиться со своими украинскими коллегами и обсудить, что происходит. И мы сегодня заранее говорим о том, могут ли что-то эти люди сделать для того, чтобы разбить тот информационный фон, который существует сегодня между двумя странами? Что они могут сделать, что они могут противопоставить той пропаганде, которая есть и с двух сторон уже теперь есть? Раньше было только с одной стороны, теперь уже с двух. Представляем гостей нашей программы. Александр Мельман с нами. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Обозреватель газеты «Московский комсомолец», телевизионный обозреватель. С нами на связи Роман Цымбалюк. Роман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Шеф-корреспондент украинского агентства «Униан» здесь, в Москве. И с нами на связи вот-вот будет писатель Андрей Дмитриев, который завтра, он сейчас в Киеве, он завтра примет участие в этом форуме интеллигенции. И мы задаем вопрос вам, уважаемые слушатели, по телефону 8 800 222 12. Мы ждем ваших ответов на вопрос, как вы считаете, что могут дать сегодня вот такие встречи, о которых, возможно, вы даже и не узнаете, вы не увидите их по телевизору, скорее всего, не в полном объеме и ни в каком объеме, потому что вот таковы сегодня правила информационной войны. И вот начнем разговор с того события, которое случилось в воскресенье, в Пасху, неожиданно, на канале ТВЦ, вдруг состоялся диалог. Диалог в программе, новой программе Сергея Минаева.
В субботу, Лен.
Накануне, не в саму Пасху, накануне, да, я же куличи пекла, это же не ела, а наоборот, извините, пожалуйста. Накануне Пасхи состоялся диалог, в котором принял участие, в частности, наш коллега Роман Цымбалюк. Я впервые увидела украинского журналиста в ток-шоу в российском, возможно, потому что этот канал ТВЦ показывают все еще на Украине, он не запрещен, возможно, поэтому. Но начнем мы, Роман, давайте вы поделитесь с нами своими впечатлениями вот от этого диалога с Дмитрием Песковым. Вы задавали ему, видимо, любые вопросы, какие хотели, вас не цензурировали, это было открыто, это впервые. Вот расскажите, что вы подумали обо всем том, что увидели, а потом мы поделимся.
Да. Ну, действительно, вопросы можно было задать любые, никто там их не модерировал, или наоборот, продюсеры говорили о том, что, цитирую, не надо Дмитрия гладить по голове. То есть все было по-настоящему, так как вот должна делаться настоящая журналистика. Вот у меня такое впечатление сложилось. А насчет впечатлений, вот... Самое главное, мне кажется, что на фоне российской пропаганды мне удалось задать вопрос, который абсолютно, ну скажем так, не звучит в российском эфире. Потому что Россия заявляет о том, что она готова защищать в Украине русских и русскоязычных. Но при этом никто не говорит, что русские и русскоязычные граждане Украины, они также любят свою страну и готовы ее защищать. Вот я еще раз хочу подчеркнуть, что надо срочно отказываться от этой воинственной риторики, что если вы там что-то не так сделаете, мы ведем к вам российские войска. Потому что получится так, что русскоязычные будут убивать русскоязычных. Вот. И еще один момент. Вот Маргарита Симонян, у нее такой вопрос был, когда я сказал, что Украина готовится к войне с Россией, она сказала, вы рассчитываете победить в этой войне. Сама постановка, мне кажется, вопроса кажется очень, на самом деле, ужасной. Потому что если будет война, погибать будут не только украинские солдаты, украинские граждане, будут погибать и русские. И мне кажется, что российской общественности надо немножечко сменить акценты и в сторону решения политическим путем.
Ну, вы знаете, Роман, мне очень, кстати, понравилось, как вы ей ответили. Она ведь очень, вы сказали о том, что возможно, что само по себе даже это решение ввести войска, зачем нужно было его принимать, такое решение Совета Федерации, вводить войска, что все это действительно, вот люди опасаются войны, возможно, это война. И вдруг она так высокомерно говорит, вы что, надеетесь в ней победить, в этой войне? И вы сказали очень хорошо, вы сказали, да что вы, мы боимся России, мы боимся, мы о какой победе может идти речь, когда там подавляющие силы противника.
Она, наверное, этого ответа только и ждала. Ей понравился это тоже ответ.
Понравился, я думаю, что Рите тоже
понравился. Да, да. Это, знаете, такие комплексы, которые вот таким образом реализуются, да.
Роман, но тем не менее, вот я все-таки хочу вас спросить. Я прочитала, это не мнение российского журналиста, я прочитала это на украинском сайте телекритики, что все-таки в самой Украине сейчас тоже есть не то чтобы некий перекос, но есть недостаток мнения журналистов с Востока на вот этих федерально-центральных киевских в каналах. Считаете ли вы, что это так, что не представлено в полном объеме это мнение, и что вы считаете нужно сделать, чтобы поправить это, чтобы журналисты вашей страны, политики вашей страны тоже как-то слышали друг друга?
Я только повторю о том, что надо отходить от военной риторики. А насчет, если не представлено, ну, вы знаете, как это ни странно, Украина намного более свободная страна, и каждый может высказать свое мнение. Я сейчас живу в Москве, и не могу смотреть украинское телевидение, которого тут ни одного канала нет. Их давно не было. Но мне кажется, говорить о том, что там у нас утесняют журналистов Восточной Украины, наверное, не совсем корректно. Вот.
Ну, понятно. Нет, я просто передала мнение, что она, вот эта коллега-журналист, говорит о том, что хорошо бы все-таки побольше. Вот сейчас, может быть, нужно в большем объеме, чем раньше, потому что раньше вообще не делились. Донецкие журналисты, киевские журналисты, как-то, ну, журналист. А сейчас вот надо на вот как-то какой-то баланс, как ни странно, сейчас подтягивать для участия в этих ток-шоу. И также, Роман, я все-таки еще уточню по поводу вашего первого вопроса Дмитрия Пескова. Вы все-таки давайте вот не забывать, что он вам ответил. Он сказал, вы сказали, что да, есть же Украина, вот вы говорите, защищает русских. Русские, но ведь русские тоже патриоты своей страны Украины. Но он вам сказал, что они завалены требованиями других русских, просьбами других русских о том, что давайте вводите войска, давайте вмешивайтесь. Вот так он вам ответил, и вы, в общем, его под этот ответ-то подвели. Он ожидаемо, предсказуемо ответил.
Ну, вы знаете, вот в данном случае, как это ни странно, вопрос, как мне кажется, вот для меня важнее, чем ответ. Потому что российские политики такого уровня, они всегда найдут нужную форму для российской территории. У меня тогда возникает вопрос, а как же вы будете их делить? Одни русскоязычные за Украину, другие против Украины. Тем более, ну, опросы показывают, что на востоке Украины люди хотят жить в своей стране. Да, надо что-то менять, надо дать больше прав регионам, языку. Кстати, русский язык имеет во всех этих регионах статус регионального, никто его не отменял. И вообще заявление о том, что в Украине утесняется русский язык, они просто неправдивые, точнее лживые.
Спасибо, Роман. Я поняла, что вам было свободно, что вы себя чувствовали там комфортно, что рты наконец-то никто никому ничего не затыкал. Там понятно, что были уловки какие-то там со стороны того же Дмитрия Пескова. Понятно, что какие-то вещи проговаривать просто не удавалось, потому что впрямую, например, уловкой, я считаю то, что вам говорили, вот вы же украинские журналисты, вы можете свободно вот так говорить здесь, в то время как, по идее, вы должны были ответить, если бы в полном объеме, как мы смотрели российское телевидение, что это впервые украинский журналист может вот так свободно говорить. Это было первое ток-шоу. И на канале, который на Украине все-таки показывают, может быть, поэтому. Да, Александр, у вас версия, что это поэтому?
Потому да, хотя, показывает. Например, в программах и у Владимира Соловьева, и у Петра Толстого были, если не журналисты украинские, то писатели, но они были, конечно, с определенной точки зрения, с определенной позиции, можно так сказать, пророссийской. Если в начале конфликта еще удавалось как-то, скажем, Петру Толстому балансировать, и было что-то альтернативное, то, конечно, сейчас такой альтернативы уже нет, и есть украинские люди, но они, в общем, действительно представляют, прежде всего, конечно, Донецкий регион. Есть из Киева, красиво, конечно, но это такие герои, которые вот имеют смелость приезжать в Москву, а потом возвращаться.
Не просто представляют Донецкий регион, а только ту часть Донецкого региона, которая вот сейчас, которая называется федералист, федерастер.
Здесь точно правильно ваше дополнение, ту часть, конечно.
Да. Роман, спасибо вам большое, что вы были с нами на связи, спасибо огромное. Вот я поздороваюсь с Андреем Дмитриевым. Андрей, здравствуйте. На связи с нами.
Добрый день, здравствуйте.
Андрей Дмитриев вот присоединится к нашему разговору. Я сейчас все-таки спрошу мнение Александра Мельмана об этом эфире, о том, что вы видели, о том, что вот о чем мы говорили сейчас с Романом. Вы считаете, что это было корректно, объективно и впервые, и довольно?
Ну, действительно, на фоне того, что нам преподносят практически каждый день на федеральных каналах, это было нечто новое. И понятно, что вот в такой общей политтехнологии российского информационного поля это, безусловно, сделано создательно, потому что, что называется, мышь не проскочит. Невозможно сделать какую-то отсебятину, тем более проверенный человек господин Минаев, который, Сергей Минаев, который все это вел, и мы знаем, что он вел и кремлевские проекты, потом, правда, ему пришлось отказаться. Но, тем не менее, вот Сергей Минаев в этом смысле как раз вызывает у меня не то что доверие, но некую надежду, потому что, да, он так или иначе аффилированно связан с кремлевской вот этой пропагандистской системой, но он человек современный, он человек адекватный. И вот это вот моя надежда, что это человек 21 века, вот он понимает все-таки, в данном случае в первой программе, может быть, даже они прикрылись господином Песковым, как вот такой первый эфир, и что у них выступает такой сановник, такого уровня, что, в общем, можно давать вот это альтернативное мнение, тем более, действительно, это такой некий экспортный вариант, выставочный, и действительно можно сказать, а вот у нас вот так. Но это было и в советское время, были некоторые радиостанции, некоторые газеты.
И мост СССР
США. Да, и мост потом был, и все, и мы могли сказать, а посмотрите, все-таки мы демократическая страна. Поэтому, конечно, это сделано, но, тем не менее, по сравнению вот с этим нахрапом, который я вижу каждый день на других каналах, я отмечаю это позитивно. Безусловно, сторону.
Ну вот, мы про нахрап еще поговорим, но я хочу обратиться к Андрею Дмитриеву. Андрей, вы завтра будете участвовать в конференции, куда приедет вот это вот совершенно определенной направленности и взглядов российской интеллигенции. Это же не вся подряд. Это же не те, которые подписывают письма в защиту позиции Владимира Путина. Там не будет их, там будут только те, которые против такой позиции. Скажите, пожалуйста, в чем эти люди должны убедить друг друга или своих украинских коллег, которые с ними и, в общем, и без того согласны. Вот вы свою миссию как видите на этой конференции? Как вы представляете себе ее задачу?
В Украине и переводы и так далее. Но, может быть, получается, других стало. Я не знаю ничего про запреты участвовать на конференции людям других взглядов. Или они все знают, кто участвует, кстати. Поэтому посмотрим, что будет. Вот. А миссия какая? Понимаете, мы сейчас, к сожалению, мы живем во времена, когда люди, которые нажимают на курок, не прислушиваются к тем людям, у которых есть голова. Да? Вот. Те времена, к сожалению, прошли. И поэтому мне кажется, что достижимая задача конференции заключается в том, чтобы и русские, то есть российские, правильно сказать, и украинские, то есть граждане Украины, интеллектуалы, интеллигенты, писатели, ученые и так далее, почувствовали блок и друг друга, понимали, что в этой нелепой, абсурдной ситуации мы продолжаем делать одну солидарную работу, работу русской, украинской культуры, вот, что мы не можем позволить себе поддаться вот на храп, о котором шла речь, и начать друг к другу относиться с подозрением и друг друга ненавидеть, уважая, так сказать, чувства друг друга и патриотические чувства в том числе.
Ну вот я не сказала, что им запрещают. Это идея была конференции собрать людей, и, насколько я понимаю, что даже и к ним и не обращались. Это была идея собрать людей единомышленников, вот, одних взглядов для того, чтобы они продемонстрировали друг другу свою солидарность. Но весь вопрос, Андрей, вот я все-таки, мне интересно, эти люди, да, они покажут друг друга, что они вместе, что есть еще, они могут противостоять тому, что происходит, но они могут вовлечь в свою орбиту других людей. Вот как они могут это сделать? Как они могут убедить вот эти 95%, про которые, например, говорят нам в России?
Ну, что касается того, что говорят в России эти проценты, вы знаете, это такой, это мировой закон своего рода. Я помню в пору моего детства всенародное ликование по куда более, так сказать, обоснованному поводу для ликования, а именно кубинская революция. Да, Кастро и все такое, пели песни. Но не прошло 10 лет, как Россия запела песню «Куба, отдай наш хлеб, Куба, возьми свой сахар». Ликование пройдет. Это эти массовые болезни, они как корь, понимаете, какая штука. Тем более подогретые пропаганды. Все это пройдет, вопрос только как жить дальше. Как не допустить того, чтобы эти события, вот то, что сейчас происходит, не привело к затяжной взаимной ненависти, затяжной взаимной подозрительности, к затяжной, затяжному недоброжелательству, чтобы это не передавалось из поколения в поколение. Понимаете, мы ступили на очень опасную тропу, вот, и перешли через очень опасную черту. Я должен сказать, в чести украинцев, вообще народа Украины, он полиэтничен, многоязычен и так далее, что никаких, так сказать, массовых русофобских выплесков нет. Их просто нет. Вот как не было, так и нет. Они чуть-чуть появлялись вот после того, как Янукович отказался подписать этот протокол в Вильнюсе об ассоциации с Европой. Несколько дней что-то такое было. Даже ситуация, я бы сказал, улучшилась, потому что если не так давно в Киево-Могилянской академии ни при каких условиях нельзя было прочитать лекцию на украинском языке, на русском языке, простите, я оговорился, читайте либо по-украински, либо по-английски, даже Аверинцеву не разрешали, вот, то я уже знаю примеры того, как люди принципиально заявляли о том, что читать будут лекции на русском, и возражений не было. Если вы посмотрите любой украинский телеканал, на каждом из них лейбл такой слева, или как это назвать, «Едина Краина», и страна пишется по-русски «Единая страна». Если есть идеология у нынешнего Майдана, то это идеология единства страны вне зависимости от языка, конфессиональной принадлежности и так далее. Другое дело, как долго эта установка внутренняя, свойственно огромному количеству людей, будет продолжаться. Потому что если не приведи Бог, начнется война, там уже начинают действовать свои законы, и, конечно, мне страшновато. Потому что такие вещи не прощаются, не прощаются взаимно. Это такой порочный круг война, да, взаимной мести и взаимной ненависти. Поэтому я надеюсь, что все-таки Бог не фраер, правду видит и спасет и Россию, и Украину от отодвинет от этой черты. Угу.
Спасибо. Давайте послушаем. Мухаммед звонит из Франции. Здравствуйте, Мухаммед, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена. Добрый день всем. Что хочу сказать. Ну, в начале программы вы, Елена, очень хорошо сказали такой вопрос. Как разделить русскоговорящее население Украины, которые желают жить в Украине и которые возражают против независимости украинского государства. Но явно, что не военным путем, поскольку то, что делает сегодня режим Кремля, это оккупация украинского государства. А выход очень простой. Если уже МИД России так заботится об этих русскоговорящем населении, которые, по его мнению, намерены жить в России, то пускай их примут в Россию и предоставят политическое убежище. И вопрос будет решен. Конечно, дальше, что мы говорим сегодня, войну допустим нельзя. Это просто недопустимо начать войну с новое кровопролитие. Но с режимом Путина такой гарантии, что войны не будет, дать не может никто. Мы все помним пример Грузии 2008 года. И поэтому я думаю, что самый уместный выход предотвратить войну, самый правильный на сегодняшний день, это чтобы Россия со украинскую границу патрулировали войска ООН.
Спасибо, Мухаммед. Мы вообще-то не совсем об этом говорим. Мы говорим о том, можем ли мы убедить друг друга в своей точке зрения на фоне того, что все против нас. Все против нашей точки зрения. Это я имею в виду обобщенно, вот не себе. себя лично, не Сашу, а против того, что вот вы говорите позицию, которую поддерживает, разделяет меньшинство, и у вас нет трибуны для донесения этой позиции, можете ли вы убедить в чем-то? Вот Александр говорит, Андрей, что он не почувствовал каких-то русофобских настроений в Украине. Я не очень с этим согласна. Мне кажется, что сейчас на Украине чаще стало звучать «русские в целом», вот «Россия в целом», то есть обобщенно, плохо, страшно, то есть не, перестают в какой-то момент различать власть, Путин, Кремль, а как-то вот обрушивают негодование все-таки на русских, и вот эти опросы тоже тому, к сожалению, виной, вносят свой вклад в то, что отношение к народу в целом меняется. Считаете ли вы, что та пропаганда антиукраинская, антимайдановская, которая идет по телевидению, тоже настраивает русских зрителей, российских, против народа в целом, что она влияет на отношение к народу, а не просто к Турчинову, к Яценюку, к Юлии Тимошенко и так далее?
Да, безусловно, и, конечно же, вот эти наши телепропагандисты, они здесь играют важную роль, и причем среди них я многие, почти всех, вернее, всех знаю, кто этим занимается, это довольно умные люди, в определенной ситуации достаточно адекватные, здесь они на службе, и они действительно вот так нагнетают сознательно всю эту ситуацию. А после, например, вот есть такая радиостанция «Вести ФМ», хорошая радиостанция государственная, входящая в холдинг ВГТРК. И там тоже Владимир Соловьев ведет утренние программы, я его частенько слушаю. Он провел такой опрос среди слушателей, которые вот так же включают радио с утра на «Вести ФМ». «Вы готовы, — сказал он, — сейчас пойти на Украину бить фашистов-бандеровцев?» Вот формулировка такая. То есть видно, что человек сознательно, вот он не мог и не должен был по-другому сказать, а вот именно вот в таких терминах, в такой терминологии. 84% проголосовало «да, готовы». Потом Владимир Соловьев условно делает большие глаза. Откуда что берется? Откуда? А вот как бы когда люди смотрят чуть ли не в ежедневном режиме его воскресный вечер, вот такой понедельник начинается в субботу, то, конечно же, все это таким образом действует. И вот этот диагноз 84%, это же не шутка. Вот такая трансляция ненависти, нагнетание ненависти при помощи вот этих наших телевизионных товарищей, это, конечно, безусловно, факт, Лен, поэтому ваш вопрос абсолютно уместен, и это действительно распространяется в отношении всех украинцев. Там идет действительно серьезная дезинформация, когда вот эти термины фашисты, бандеровцы, они переносятся на всех, кто был на Майдане, кто у власти там, то есть совершенно нет никакой дифференциации. И это, причем это действительно действует, то есть телевизор, как раз это точно направлено на телевизионную на аудиторию. И кто смотрит телевизор, он просто напитывается всем этим, как с той стороны, так и со стороны Украины тоже. Поэтому все очень серьезно.
Вам не кажется, что есть еще такая тенденция сделать о карикатуре, сделать смешными, нелепыми и подорвать уважение к потенциальной даже украинской власти, когда показывают фильм за фильмом, может быть, вы видели об этих кандидатах в президенты. Это по каналу НТВ.
НТВ. Это он, да, там есть узкая специализация, вот НТВ именно практикуется вот на такого рода картинах, поделках, как угодно можно назвать. И действительно, ну, вы знаете, вот я как человек насмотренный, я уже этому не удивляюсь. Я думаю, что, кстати, и зритель, вот, который тоже это потребляет, вот обычный зритель, он тоже это воспринимает, ну, как многие из них, по крайней мере, за чистую монету. Потому что, извините, вот последний фильм под названием «В постели с Тимошенко», ну, как-то люди, я думаю, также проглатывают и, наверное, как-то напитываются гневом и ненавистью к этому политику женского рода, который, так сказать, не вылезает из различных постелей политических и реальных. И плюс она еще, как оказалось, еврейка по отцу и по деду.
Это самое
сейчас
страшное,
большой компромат, это очень страшно.
Страшно.
И это было найдено и у других кандидатов в президенты, и у таких людей политической элиты Украины. Ну, мы до этого давно уже не доходили, Лен, и сейчас вот как-то, и как-то никто не хочет аналогии какие-то провести, как вот, ну, опять же, это аналогии уже были, значит, 33-го года Германия, с чего это начиналось, и как национальность определенно педалировалась, как в Советском Союзе, начиная с 49-го года, это также все было, вот, и поэтому, конечно, то, что занимается НТВ, да, смесь такая, ну, это вот пропаганда, мы с вами уже как-то говорили, смесь правды и вот откровенной, в данном случае, вонючей желтухи просто. И все это вот так вот наливается, смешивается и выбрасывается в зрителя. И опять же говорю, телевидение такое... Я раньше, когда писал про телевизор, писал, да, это такое оружие массового поражения, я иронизировал все-таки, ну не настолько же все запущено. Теперь я вижу, что так, именно так и действует. И это включено на полную катушку. И, пожалуйста, поражает всех, да.
Вот это очень интересно. Разница, я хочу спросить об этом у Андрея Дмитриева. Он же... Андрей, вы же часто на Украине бываете? Вы много там бываете?
Я не часто бываю на Украине.
Но знаете, вот знаете людей, знаете ситуацию. Я хочу вас спросить,
да,
ведь...
более-менее.
Да, да, вот я хочу спросить о восприятии. Посмотрите, для того, чтобы опорочить украинского политика, достаточно вот российскому каналу рассказать о его еврейском происхождении. Еще он скрывает, а ведь он еврей.
Она армянка, но пусть она будет еврейской.
Это понятно.
Там нашли дедушку
это
именно
еврейского. Нашли... Нет, они сказали, кстати, сказать, что папа и даже там...
Нет, папа, почему говорит Абрамыч, не Абрамович, а Абрамыч. То есть какой-то совсем уже такой клоунада такая.
В такой яме оказалось сейчас российские средства массовой информации и российское общественное мнение. Это просто глубокая задница, из которой вылезти будет довольно трудно. Вот, соответствующим озоном вокруг.
Нет,
это
ужасная
ситуация.
Но я-то хотела...
Но единственное, что я могу сказать, дело в том, что рейтинг Тимошенко настолько низок в Украине, что, в общем-то, конечно, она наиболее подходящий объект для того, чтобы над ней издеваться.
Нет, я-то хотела вас о другом. Я-то хотела вас спросить о другом. О том, что, смотрите, если они это используют, это эффективный прием для того, чтобы опорочить политика в России, на российской почве. А в Украине, вот я хотела спросить вас об Украине, это подействовало бы, вот я хочу сказать о разнице общества, разнице восприятий, когда украинцам в качестве компромата вываливают, что у нее еврейские корни. Это на Украине компромат?
Не подействовало бы. Если иметь в виду, посмотрите на сильно возросшую популярность человека, который не идет в президенты, но держит Днепропетровский, не пускает туда никаких провокаторов из России, Коломойский. Вот главный еврей Украины, уж больше евреев в Украине, чем Коломойский, нет. Он сейчас чрезвычайно популярен на Украине благодаря своей позиции и действию в условиях разрастающегося конфликта на Востоке. Понимаете ли? И при том, что мы знаем историю Украины, мы знаем, что латентный антисемитизм Украине присущ, но Украине присущ еще и ум. Понимаете, какая штука? Вот. Это страна хуторян, страна неглупых людей, в общем-то. Вот. И поэтому нет, это не сработало бы против Тимошенко. Против Тимошенко работает сама Тимошенко, прежде всего.
Нет, там не только Тимошенко, там Яценюка, там серия.
Я
да.
Не в России.
Да, вот, понятно. Там серия фильмов, в которых каждый, вот в каждый политик Порошенко, Яценюк, Тимошенко уличался в том, что он еврей.
Даже у Кличко нашли бабушку.
Даже и у Кличко. Александр, вот ваш ответ. Два народа живут рядом.
Кто на таком уровне разговаривает или думает, я думаю, что это в принципе, так сказать, мы с вами нормальные люди, ну что, мы будем это...
Нет, меня поражает, вы понимаете, вот меня-то поражает, что два народа живут рядом, на одних это действует в качестве вот действительно аргумента, контраргумента против политика, а на другой народ это никак уже не действует. Вот это чем объяснить?
Нет, Лен, что значит действует? Это, понимаете, это такая моя трансляция на наших дорогих, любимых российских телезрителей. Угу. Я думаю, что нет. Просто в данном случае люди, наверное, больше возмущены, потому что вот такое название «В постели с Тимошенко», вот ее вот этими якобы оргическими какими-то делами сексуального характера. Это вот бросается... А это так уже просто, на всякий случай, такая вишенка на торте, что еще она и не этнически неполноценная в этом смысле, хотя вот идея Украины такое единство украинского, основанное, естественно, на единстве языка и национальности и культуры. Это якобы такое разоблачение. Это, я думаю, что в России это тоже не очень действует, Лен. Это просто на всякий случай. На всякий случай. А что касается здравомысленной Украины...
Но они же подбирают, они же формулируют вот эти компроматные пункты, которые подействуют и которые нет. Они же знают свою аудиторию.
Это, знаете, Лен, помните, как Дмитрий Киселев в своей программе, вот он привел некую цитату цитату из поэта Игоря Иртеньева, что вот там в Германии как-то жилось до какого-то периода довольно неплохо при Гитлере, и тогда, значит, он говорит, а он на самом деле не Иртеньев, а Рабинович, и потом его спрашивают, а зачем вы это делаете, зачем вы даете это, вот раскрываете его псевдоним, национальность, а потому что, вот чтобы он знал, что как можно хвалить Германию, то есть у него был контраргумент, он же такой пропагандист.
Да, но это демагогия, это называется демагогия,
да,
простым словом. Это
двухсторонняя игра, да, со стороны господина Киселева. У нас как бы вот этот антисемитизм, я не думаю, что он такой действенный, Лен, это просто, я говорю, на всякий случай. На Украине, кстати, я извиняюсь сразу, но мне кажется, это гораздо в разные периоды, правда, времени, но просто мы помним и те периоды, где это было довольно сильно выражено. Впрочем, здесь я не хочу обобщать, но это было. Ну, что делать? Да, и мы знаем, как... Ну, просто это история Великой Отечественной войны, ее, в общем-то, мы должны с вами помнить.
Хорошо,
да.
Мы вернемся к теме нашего вот главного вопроса. Могут ли, в чем могут друг друга убедить граждане России и Украины сейчас? В чем? Остались ли еще способы убеждения? Мы просим вас звонить по номеру 8 800 222 12 и говорить нам, считаете ли вы, что возможно повлиять на вашего соседа, на наоборот, вот украинского соседа, с которым вы не согласны. Как? Можно ли влиять друг на друга? Вы изучили, Александр, список участников конференции. Вы посмотрели список российской стороны. Вот что вы скажете, как вы оцениваете возможности этих людей не просто вступить в диалог со своими украинскими партнерами, а потом в России еще как-то этот диалог ретранслировать на более широкую аудиторию, принести его в общество, привнести?
Да, все-таки мне кажется, все-таки, что это здесь люди одного лагеря, и это мне кажется, и, по-моему, это не очень правильно. Я не знаю, были ли приглашены люди с другой стороны, а их действительно подавляющее большинство в России, и среди деятелей культуры, и среди журналистов их достаточно много. Я думаю, что, ну, это, конечно, приглашает украинская сторона. Я думаю, что там тоже намерены и настроены слушать то, что им бы нравилось, и вот так они на этой почве находят общий язык, но это достаточно локальный такой срез, и не более того. Мне кажется, что нужно разговаривать, вот как, кстати, на этом канале ТВЦ, программа, о которой мы говорили, с разными сферами позиционирования. И это было бы правильно. Не бояться другой... Ну, мы, Лен, помните, на программе, когда отключали российские каналы, я тоже говорил, что это неправильно отключать. Я вот за то, ну, может быть, я здесь такой предстаю сверхтолерантным, чтобы все-таки были представлены, если они не откровенно нацистские и фашистские, разные точки зрения. И вот на этой почве... адекватным людям, как сказал господин Дмитриев, находить общий язык возможно было бы, слушая даже полярные точки зрения, но уважая при этом даже и эту точку зрения, и того человека, который это транслирует. Это было бы нормально. Мы же в 21 веке живем.
Но пока вот так. Пока вот так.
Я считаю, что это не совсем правильно. Другое дело, что и здесь можно находить вот это... Здесь, понимаете, здесь же, ну да, вроде бы вот приглашают определенных людей с определенной позицией. Но что значит определенная позиция? Она же не заранее кем вот ими как-то транслируется навсегда. Приезжает человек, и вот господин Дмитриев может приехать и высказать то, что, может быть, не понравится принимающей стране. Ну и что? Это нормально. Конечно. Поэтому даже вот эти люди, которые вроде бы, с одной стороны, они могут высказать все, что хотят, и скажут, я уверен, все, что хотят. И это очень важно, что стоит такая конференция. Здесь, кстати, вот я подумал, и вот когда увидел вот этот список, не очень я понимаю господина Быкова. И он бы мог поехать и транслировать, у него достаточно сложная точка зрения по поводу ситуации в Украине, и эту точку зрения транслировать и там. И ни в какие бы, я думаю, черные списки, ну, у него свои могут быть мотивы, он бы не попал, а это было бы просто правильно донести эту точку зрения, слушать других, и потом, мне кажется, вот так мы можем как-то наладить какие-то мостики.
Да, Андрей, а вот вам знакома точка зрения Дмитрия Быкова, который сказал, что он это выразил ее в особом мнении на радио «Эхо Москвы», он сказал, что он не поедет, потому что список вот тех, кто едет, это фактически для отстрела вот этими всеми сайтами соответствующими, список тех, кто, ну, врагов народа, пятой колонны, я не хочу быть в этом списке,
это
потому
Дмитрий
что...
Дмитрий Быков сказал, я не понял.
Это Дмитрий Быков сказал, да, на радио «Эхо Москвы».
А что он не поедет?
Что он не поедет, потому что...
Алло?
Да, и мы слушаем вас, да. Он назвал причину, по которой...
Я не отслеживаю все, что происходит там в прессе и так далее. Хочу сказать, да, что ситуация слишком... Ну, как сказать, я не организатор этой конференции, но я хотел бы, чтобы она произошла. Понимаете, свободная дискуссия – это очень хорошо, когда все уравновешено и сбалансировано. И когда свободные граждане свободы России свободно выбирают, кто что говорит, да, вот мнение. Я не очень верю в то, что... Во-первых, я убежден, что будут и другие мнения на конференции, потому что здесь будут представители украинской стороны, и они разные. Я просто знаю, что есть люди, занимающие такую позицию, которые... Ну, можно назвать и пророссийской. Они могут попасть на конференции и так далее. Я не знаю, как там будет все. Mm-hmm. Вот. Но я должен сказать две вещи очень важные. Мы все время говорим в том ключе, что вот Украина-Россия. Mm-hmm. Украина-Россия, украинцы-русские. Я хочу напомнить одну вещь, что Майдан и все события, которые были вплоть до начала интервенции в Крым, да, были не противостоянием украиноязычных и русскоязычных, было противостояние украинского народа, почти всего, криминальной власти. И вне зависимости от языка и так далее, конфессиональной или региональной принадлежности. Даже Цигнибок, глава «Свобода», а я помню на Майдане выступление, когда даже Цигнибок говорил о том, что мы здесь единая страна, на каком языке бы мы ни говорили, где бы мы ни жили, какому Богу бы ни верили. Мы единая Украина. И это, в общем-то, я повторяю, это идеологией пока что. А как будет дальше, посмотрим. Алло?
Да. Здесь я, Лен, хочу добавить. Просто да. Господин Цигнибок тогда говорил так, а потом, когда он в Верховной Раде говорил нечто другое, мы все тоже это помним, сказал, пусть только кто-то попробует говорить на русском языке, сразу пойдет в тюрьму или так далее. А?
Да.
Да. И он же это тоже говорил, что очень испугало русскоязычное население, потом еще подогрето, естественно, соответствующими российскими структурами. Но он так реально говорил, что все должны говорить только на украинском и писать и так далее. Это все было сказано в Верховной Раде. Поэтому давайте воспринимать мир многозначным, многомерным.
Вы имеете в виду, после Майдана он это говорил? Или до?
Нет, я говорю, что на Майдане господин Цигнибок говорил о том, что мы здесь все одна страна. Это правильно. Но в Раде после уже оказавшись, он говорил нечто другое, конечно.
Говорил, что все должны говорить по-украински.
Да, абсолютно, абсолютно.
Должны?
Да. Очень хорошо это помню.
Именно вот после Майдана?
После Майдана, да. Уже в Раде.
Хорошо. Я не знаю, что он имел, конечно, в виду, Цигнибок, потому что на Майдане он имел дело с абсолютно двуязычной...
Безусловно. Безусловно.
Просто не знаю
цитату. Ситуация меняется и сейчас, каждый день. И политики на то и политики. Вот он, может быть, это был пробный шар, но другое дело, что партия «Свобода», она всегда
Да, это в том-то и дело. И она никогда не пользовалась огромной популярностью. Там же маленький процент. Этому Цигнибоку на выборах дают маленький очень процент.
Даже но партия, по-моему, набрала 10%
рейтинга, в Раде. Да. Николай, Ростовская область, здравствуйте.
Рижов Николай, здравствуйте. Я в прошлый раз задал вопрос, что русские и россияне живут и в Таджикистане, угу. Туркмении. Вот был ответ. Нормальный. Да. Но сегодня я хочу добавить, что я забрасываю сам себя видео в YouTube, и говорю то, что правильно, что весь мир поддерживает Украину и ценности, что нельзя отобирать чужую территорию. Пускай будет когда-то Крым российский. Но ведь Украина же вкладывала туда деньги, дороги, вода, там жилье, и раз вдруг, а это было наше, и мы забрали. Тогда мы и Аляску, значит, можем забрать, и еще очень многое. Спасибо.
Спасибо. Что вам, Андрей, вы что-то ответите?
Я не думаю, что можно забрать Аляску, если уж совсем кто-то не сошел с ума. Вот. Попытаться можно, конечно, но я никому из нас не завидую в таком случае. Значит, что касается Крыма, вы понимаете, какая штука? Ведь любая пропаганда пожинает свои плоды только там, где она засеяна на унавоженной почве. Сколько я себя помню всю свою жизнь, шел разговоры в советские времена о том, что
как Хрущев подарил Украине Крым. Почему это произошло, никто не задумывался. Вот, что... Ну, сейчас я не буду в это...
Ну, с баланса на баланс, потому что Россия не справлялась. Известная история.
Поколение в поколение разговор о том, что Крым подарили Украине, при том, что мы жили в одной стране, вот, и как здесь происходило... нанесение административных границ внутри Советского Союза, никто не задумывался. Крым вот почему-то вот все время это нагнеталось. Юрий Михайлович Лужков поработал основательно, мы это помним. Вот как что-то не так в Москве, он сразу говорит, а вот Крым, понимаете, Крым. Вот, поэтому к этому были готовы все. Морально, аморально, я бы сказал, в России. Ну, а крымчане, ну что, крымчане получили то, что хотели. Вот, и потом, вы знаете, я хочу сказать одну такую вещь. Меня все время удивляла вот эта позиция, что Крым – это город, то есть Севастополь – город русской славы и так далее. Эта слава создавалась кровью людей, когда мы жили в одной стране. Сначала в одной империи, потом в одном Советском Союзе. И русский с украинцем стоял на этих бастионах и на этих кораблях. И кто такой матрос Кошка, кстати, главный герой имперской пропаганды? Матрос Кошка – это украинец из Винницы. Вот. Но сейчас как-то все это все забыли и так далее, и так далее. Но я думаю, что пройдет какое-то время и начнется похмелье, серьезное похмелье. Вот. Вот. Потому что Крым как таковой, в общем-то, не то чтобы самая дорогая часть Украины или самая дорогая часть России. Это не то, что Косовское поле для сербов-косоваров, понимаете, и для сербов. Это совсем другое дело. Вот. Мне очень жаль, что нас провели такую ситуацию.
Да, вы знаете, я, коллеги, хочу обсудить с вами одно наблюдение, которое меня вчера поразило, и хочу с вами его обсудить. Вчера не обсуждала в программе, а сегодня с вами хочу обсудить. Вчера наш коллега, историк из Киева, вдруг сказал одну вещь, вот как раз о том, как люди должны убеждаться в том, что они неправы. Он сказал, что вот давеча повезли группу 200 человек, шахтеров или кого-то там, жителей Донецка, во Львов, чтобы они убедились, что там все хорошо, что там не преследуют русский язык, и они приехали довольны, и действительно там говорят по-русски, можно говорить по-русски, так же, как по-украински. И знаете, о чем я подумала? О том, что 23 года прошло, и людей все еще нужно из Донецка возить во Львов, чтобы убеждать, что там не так страшно, что их не побьют, что им разрешат говорить по-русски. Вот это почему, Андрей, почему в 91-м году людей надо было убеждать, что приезжайте во Львов спокойно, людей в Одессе надо было убеждать, приезжайте, вас не изобьют во Львове. И сегодня, через 23 года, нужно донецких вести на экскурсии, чтобы показывать, что вас не побьют. Это-то почему?
Вы знаете что? Во-первых, какая-то такая... Не то, что... Во-первых, и пропаганда. А во-вторых, вот какое-то такое народное мнение подворотни, оно было сильнее, чем реальные знания о реальной Украине в России. В России, ну и в восточных, может быть, территориях Украины. Кстати, на самом деле они многое знают на Востоке, потому что если приедете на Запад, в город Трускавец, процветающий курорт, да, где стоит огромный памятник Бандере. Вот. И большинство туристов – это люди из Донеччины, ну, более-менее состоятельные. Там на любой улице вы встретите человека из Донецка. И все они прекрасно знают, эти люди, понимаете? Mm-hmm. Что памятник Бандере, не мой герой, прямо скажу, вовсе не означает, что на тебя будут охотиться какие-то мифические бандеровцы. Моя страна, Россия, наполнена сталинистами. Понимаете ли? Она наполнена еще бог знает кем. Но значит ли это, что сталинисты сейчас немедленно начнут всех расстреливать в заплыву, как эмиссаров в Катыни? Вот. У нас сместилось сознание в какую-то совершенно непонятную сторону.
Ну вот, Александр, как вы считаете, как пробиваться через эти клише? Ведь это уже даже не телевизор. Эти клише, это не телевизор. Вот вы, наверное, встречали людей, которые считают, что если вы приедете в Таллин, с вами будут с вами откажутся говорить по-русски, в то время как в Таллине почти все просто тотально. Это очень сложно встретить человека, который в обслуживании, в магазине, который не говорит по-русски, невозможно практически. Все равно это клише живет, что вот в Эстонии, в Латвии русских притесняют. Это все-таки телевизор или это что-то такое, что просто неистребимо. Вот оно как-то вбивается чем-то, каким-то пропагандистским сапогом когда-то и живет.
Да, я думаю, кстати, это такая индивидуальная память у каждого своя. Например, вы сказали Лен-Таллин. Я вспомнил, как я ездил туда в 1988 году после зимней Олимпиады на один день. И тоже мне тут говорили, что как ты будешь там. Да. А это еще Советский Союз, это еще была единая страна, Эстонская ССР. И просто мы ездили с другом, и вот он как раз учил даже эстонский язык специально, но он общался, и я тоже на русском со всеми, и потому что мы доброжелательно это делали, и с нами тоже общались доброжелательно, и все было замечательно. Но, наверное, у многих людей есть свой какой-то опыт, даже еще в замшелое какое-то советское время, 70-е годы, как им там не дали сдачу, как от них отвернулись, в той же Эстонии. На Украине, да, вот на Западной Украине считалось так же, хотя очень многие известные россияне родились во Львове, прекрасно там жили, там были, этот город был интернациональный, и там, если мы уж немножко продолжим еврейскую тему, там было очень много всегда евреев, никакого антисемитизма, между прочим. И таких людей достаточно много, и они с любовью вспоминают Львов и сейчас. Но то, что ситуация меняется, и она управляема именно с помощью, вот вы сказали, телевизор, да, телевизор прежде всего, но не только. Вот есть какие-то исторические сдвиги, информационные в том числе, которые все-таки действуют так или иначе на людей. И если совсем еще недавно на Украине мы наблюдали замечательный чемпионат Европы по футболу, где Украина была действительно единой, мы так ее видели, а почему бы нет? Но все равно мы понимаем, что где-то внутри зрели эти эмоциональные вот такие нити накала, и вот на них сыграли, и люди поддаются этому в массовом порядке. Вот есть манипуляция массовым сознанием, как с той, так и с другой стороны. Поэтому отлично, что из Донецка повезли людей во Львов, и это надо делать периодически, перманентно, надо из Львова также людей привозить в Донецк и так далее. Это нужно делать постоянно, нужно над этим работать, очень серьезно, конечно.
Да, но, конечно, из Львова в Донецк поехать с точки зрения экскурсионной уже не так интересно, видимо.
Это надо, это необходимо, Лена. Это один, казалось бы, народ, но там и вот такая разница, действительно, историческая. Мы все это знаем, почему вот сложилась эта Украина в советское время и так далее. Ну да, она очень разная, но все равно практически это один народ. Например, извините, Российская Федерация состоит из гораздо более таких лоскутных, значит, частей. И тем не менее, и Советский Союз, в общем-то, какое общее, что общего было между эстонцами и туркменами. Ну, как-то мы тоже 70 лет прожили, и не так уж и плохо.
Но в общем, все-таки, как ни стать, даже вот в этих клише, все равно даже современный телевизор продолжает, ну, я имею в виду в тех, которые касаются уже, казалось бы, вещей, ну, совершенно непонятных для современного человека, бояться ехать там в страны Балтии. А все-таки телевизор продолжает играть роль, потому что, когда вам о Латвии показывают только парад эсэсовцев там старых большевиков, которые проходят один раз
там
в апреле.
Тоже,
да, да, нет, я имею в виду, что когда вам это все, что вам говорят о Латвии, да, за весь, да, год, да, и вам тюкают и тюкают в темечко, что вот они там фашисты, то в конце концов, наверное, ваше восприятие Латвии распространяется на все.
И отсюда там вопрос, а почему же, когда так все ужасно, и фашисты там маршируют, никто из русских латышей не переезжает в Россию, хотя все-таки это было бы возможно, практически никто.
Не переезжает.
Вот именно. Но люди как-то не очень задаются этим вопросом, а видят эту картинку. Картинка первична, да, Лена, это точно.
Ну вот Ирина из США, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я бы хотела направить свой вопрос к основной теме. Это, да, вопрос к диалогу интеллигенции.
Да.
Извините за волнение, но на самом деле ученый сверстник Галилея, это Слава Евтушенко, был Галилея не глупее. Он знал, что вертится земля, но у него была семья. И он, садясь женой в карету, совершив предательство свое, считал, что делает карьеру, и между тем губил ее. Поэтому я хочу попросить направить приглашение всем детям, которые подтвердили свою поддержку Путину с цитаты Евтушенко, и попросить ответить. И вопрос, зачем и как они стараются сделать противостояние между украинским народом и российским с этой цитатой. Извините за волнение, ну, просто очень...
Да, Ирин, спасибо вам большое. Никогда они не сознаются ни себе, ни в душе, что они работают на противостояние вот этих двух народов. Андрей, что вы скажете вот по поводу того, что Ирина говорит? Возможно, на них воздействовать вот этой цитатой на тех, кто подписывает письма в поддержку Путина, представители интеллигенции?
Ну, вы знаете, письма в поддержку Путина или, скажем, какие-то другие письма, это, в общем-то, такая несколько устаревшая форма высказывания. которая, ну, я не вижу ни смысла. Я посмотрел на тех, кто подписывается, не есть мои друзья, кстати. Да. Вот. Я не брошу у них камень, вы знаете, потому что большинство этих людей, которым сказали подпиши, это люди, отвечающие за огромный участок работы. А поскольку все огромные участки работы, и работы в культуре у нас, вы знаете, кем финансируются, да, то есть государством, и они находятся в довольно тяжелом положении. Это не потому, что у них власть семья, а потому что у них в руках театры, оркестры, это их дело. И правы они или не правы, но я бы просто промолчал в этой ситуации.
Вы знаете,
я не знаю, как я бы себя повел, если бы в моих руках было какое-нибудь крупное издательство, и я понимал, что жизнь тысяч или сотен или тысяч людей зависит от вот от того, подпишу или не подпишу. Это очень серьезный вопрос, на самом деле.
Знаете, Андрей, я даже вот вас просто поддержу в этом. Я не промолчу, а поддержу, потому что я только что была на спектакле «Идеальный муж» Константина Богомолова, а до этого на его же «Братьях Карамазовых». И, знаете, я думала, вот я впервые думала о том, что ведь Табаков подписывал это письмо, режиссер этого театра. И я смотрела этот спектакль и думала, что да пусть он уже подписывает эти письма, лишь бы вот мы видели это. Потому что это работает, вот если это работает против всех писем, которые подписывает Табаков. Это абсолютно против всего, что он декларирует для того, чтобы сохранить этот театр. Если он подписывает эти письма ради того, чтобы получить для нас право и возможность смотреть то, что делает Константин Богомолов, а это никакому не снилось, никаким критикам режима не снилось то, что он может сделать вот одним этим спектаклем, то пусть уже и подписывает. Вот так вот я думала, когда это смотрела.
Ну, кстати, я не видел этих спектаклей, я только много про них читал. Кстати, Олег Павлович Табаков такую тонкую позицию занял, с одной стороны, отвергал. Вообще, Константин Богомолов перешел уже в Ленком, и тем не менее его спектакли здесь идут.
Идут.
Все так хитроумно сделано. Я просто вспомнил, как про Дмитрия Шостаковича говорит, что он подписывал любые письма против Сахарова и до этого, и после. Просто тем самым как бы измельчая свою значимость своей подписи. И мы помним, как Гроссман, который подписал вот это вот, когда всех евреев нужно было выслать, и он это подписал. Это потом в «Жизни и судьбе» он это себя тоже вывел. И как мучился он, как Василий Быков подписывал также против Солженицына, и так же потом мучился. Но это было советское время. Сейчас, даже если у тебя есть театр и много-много еще чего, время просто совсем другое, вегетарианское, и можно как-то поступать, как ты считаешь нужным, по совести, извините.
Получается, что нельзя, потому что если это письмо на сайте Министерства культуры, если организация этого письма занимается министр культуры, и он предлагает себе, получается, что нельзя отказать. Хотя Владимир Путин на своей прямой линии сказал, что коллективные письма организовывать не надо, только если люди по зову и сердца, но они все были организованы, безусловно, совершенно официально.
Но все равно, Лена, это дело каждого, лично.
Вы думаете?
Лично каждый себя спросит, вот, и даже взвесят все, безусловно, но это и тоже никого я не осуждаю, но просто все равно надо понимать, что время все-таки другое. И можно, мне кажется, оставаться честным человеком, несмотря на то, что груз там огромный, как режиссер и художественный руководитель, все равно лучше все-таки в гармонии как-то быть.
Да, ну вот, Андрей, вот вы сказали о том, что человек спасает театр. Я к вам присоединяюсь, что иногда он спасает даже некоторые отдельные работы в этом театре. Если это цена компромисса, то пусть он уже на нее идет. Но есть же первые ученики, есть же Никита Михалков, который садится с экрана телевизора и начинает это все агрессивно декларировать, вот эту позицию подписантов, он же ее несет в массы, его же никто не заставляет, он ее несет по своему собственному желанию и разумению. Есть Карен Шахназаров, которого никто не тянет за язык встать на прямой линии с Путиным и сказать, да давайте с Китаем дружить, давайте же военный союз с Китаем. Есть же и такое.
Я знаю Карена Георгиевича, он так считает на самом деле.
Военный союз с Китаем.
Да.
Боже мой. Да, это Чехов вспоминается, который сказал, что это... Я вспоминаю дом с мезонином. Помните замечательные слова Лаврецкого, что проблема не в том и не в этом, а в том, что у 90 людей из 100 нет ума. Вот. Союз с Китаем – это круто. Да.
Карен Шахназаров никогда не был первым учеником, я просто его хорошо знаю. Мне кажется, это его искренняя позиция, он на нее имеет право. По поводу Никиты Михалкова, он, кстати, сказал, всегда говорит, а я не подписывал, но я лично скажу, и вот в личном качестве
и
он
вот
это
он
декларирует.
Вот он программу за программой поливает, поносит пятую колонну, ну вот эту, которая против присоединения Крыма, и от себя говорит, что вот это, что в Киеве
слуга
бандиты,
царю, отец солдат,
да, что власть захватили фашисты и националисты и так далее. Да. Нет, ну Карен, я не знаю, как насчет Карен, что... Дело в том, что его как раз на эту прямую линию вот высадили в качестве активного крыла, поддерживающего
присоединение. Он не отказывается от всех эфиров, когда его приглашают, он защищает эту точку зрения. Ну вот я его так вижу, Лена.
Хорошо. В качестве завершения, вот в качестве завершения нашей программы, Андрей, все-таки какие, давайте вот такой короткий прогноз, что, чем может закончиться эта конференция, чем хорошим? Давайте такой позитивный прогноз, чем хорошим?
Я надеюсь, что на конференции будут продуманы не глупые выступления, и надеюсь, что, как это положено при любой конференции, они будут хорошо растиражированы, как печатно, так и при помощи СМИ. Вот. Надеюсь, что она пройдет достойно, иначе зачем ее было затевать?
Вот. Хорошо, это хорошее пожелание, особенно растиражированные СМИ, особенно на федеральных каналах, мы будем надеяться.
Да, что мы там увидим.
Да, это была программа «Лицом к событию». Все события начнутся завтра в Киеве на этой самой конференции, о которой мы сегодня говорили.